Самая цитируемая радиостанция в России, радио «Спутник», работает для вас в прямом эфире. И сейчас подкаст «Слышали новость». И по традиции проведет эту программу моя коллега Диана Кабракова. Диана, здравствуй, пожалуйста, тебе слово.
Приветствую, Женя, и приветствую всех наших радиослушателей. Новостная лента у нас сегодня, не сказать, что сильно оптимистичная, но это не значит, что об этих новостях не надо рассказывать, ну и тем более касаются они большинства из нас. Ну, а наш сегодняшний собеседник – это журналист Максим Кононенко, которого я приветствую. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Максим, ну первое, с чего хотелось бы начать наш разговор. Сегодня стало известно, что до 31 мая в Москве продлен режим самоизоляции. Что вы испытали? Какие мысли посетили вас, когда вы узнали об этом? То есть это трагедия, это ужасно, это страшно, непонятно, как еще месяц продержаться. Или же, ну, до 31 мая, значит, до 31 мая. Какие мысли были?
Ну, я здесь не очень релевантный человек для...
Максим?
Собственно говоря... Да, вы меня слышите?
Да, вот сейчас слышу, пропали просто. Сказали, что не очень релевантны вы.
Да, потому что я сижу на самоизоляции, в общем, уже много лет. Я никуда особенно не выезжаю, сижу дома, в лесу. И поэтому для меня особенно ничего не меняется. И мне что месяц еще, что полгода еще, я все равно такой жизнью живу. Вот. Но, конечно, есть какие-то бытовые, да, неудобства, да, вроде как какие-то магазины, которые хотелось бы посетить, не работают. Но мне кажется, смотрим на ситуацию... Дело в масштабе, дело в том, с какого расстояния мы смотрим на эту ситуацию. Мне кажется, что мы через год не вспомним о том, что было, значит, весной 2020 года. И просидим мы на самоизоляции, мы сидим уже полтора месяца, да, но просидим три, никто не вспомнит. Вы помните, что вы делали прошлым летом? Вот вы помните, что вы делали прошлым летом?
Я не очень. Я помню. Нет, но я в этом плане как-то не хотелось бы говорить, что, возможно, лето было более насыщенным, но как-то все равно, мне кажется, такие этапы, а это настоящий жизненный этап, который мы сегодня все переживаем, но они так точно отложатся в голове. Ну и потом, мы же говорим не только о том, что, ну вот, допустим, отпуск вы проведете в режиме самоизоляции. Ну, как бы хорошо, с этим можно смириться, но люди ждут выхода на работу, там, люди ждут какого-то заработка, люди ждут нормализации, ну, какого-то своего определенного жизненного темпа. Опять же, про бизнес мы не забываем. Я вот с этой точки зрения, наверное, больше даже как-то просуждала.
Ну, у нас уже был, значит, 91-й год, у нас был 98-й год, я их помню. Ну, вернее, как, я помню, что они были, но я не могу вспомнить подробностей. Мы как-то все это пережили, и бог с ним, это осталось где-то там далеко. Мне кажется, что нынешний катаклизм, он вовсе не такой катастрофический, какими были, вот, каким был, например, тот же 91-й год. Вот, 92-й. Поэтому я... отношусь. Ну, конечно, я тоже ожидал, что ситуация изменится к лучшему еще в конце апреля. Но она к лучшему пока, к сожалению, не меняется в Москве.
Но ситуация к лучшему не меняется не только в Москве. Тут, наверное, правильнее было бы охватывать всю Российскую Федерацию. Но и сегодня, опять же, стало известно, что Россия вышла на 5-е место в мире по числу заражений коронавирусом.
Диана, буквально через пару минут я попросил наших коллег попробовать связаться с нашим гостем, который находится на удалении от наших студий по другой линии, потому что, конечно, это слушать и интересно, вашу беседу интересно слушать, но, к сожалению, некоторые слова пропадают. Я надеюсь, что вот сейчас все будет гораздо лучше. Извините за то, что я вклинился.
Ничего, возвращается к нам Максим Кононенко, журналист. Максим, еще раз приветствую вас.
Теперь по телефону будем.
Слышно вроде теперь чуточку лучше. Но давайте попробуем в любом случае. Я говорила о том, что если мы смотрим на цифры и смотрим на динамику, когда мы сегодня узнали, что Россия вышла уже на 5-ю строчку по заболеваемости коронавирусом, но это, на ваш взгляд, нас успокаивает мэр Москвы Сергей Собянин и говорит, что тяжело больных коронавирусом, их количество не увеличивается, и вообще эта цифра растет из-за более массового применения тестирования. Вы как вообще на всю эту картину смотрите? Есть за что переживать? Или пока вот наблюдаем и наблюдаем?
Ну, я вот табличку по заболеваемости в Москве, именно вот та цифра, которая публикуется про выявленные случаи, я ее веду еще с начала апреля. Вот именно по Москве. И там действительно были два больших скачка, и после этого ситуация оставалась примерно на уровне этих скачков, то есть она не спускалась. И я склонен доверять словам Собянина о том, что мы имеем дело, вот эти случаи выявленных новых заболевших, они коррелируют напрямую именно с количеством сделанных тестов. И эта цифра, она не представляет большого интереса, на самом деле, для анализа. Тем более, что сам Собянин говорит, что по результатам, значит, скрининга и моделирования больных там в Москве сейчас 300 тысяч. А вовсе не то количество, которое нам показывают вот эти цифры, а гораздо больше. Но интересные цифры – это именно госпитализации и смерти. Значит, поскольку мы знаем, что большинство людей болеют бессимптомно, то и что нам тогда беспокоиться за тех людей, которые болеют бессимптомно? Ну, они переболели бессимптомно, и они молодцы, у них есть иммунитет, и они теперь довольны и счастливы, и могут гулять. А количество людей, которые болеют тяжело, которых госпитализируют и которые умирают, оно действительно не меняется уже дней 10 точно.
А это говорит нам о том, что... Откуда у вас информация о том, что люди, которые переболели, у них иммунитет теперь? Это ведь научно не доказано никак, что у этих людей теперь иммунитет.
Ну, не доказано и обратное. Мы все-таки исходим из того, что если человек переболел вирусным заболеванием, и его организм с этим справился, то у него, значит, образовались антитела, которые этот вирус куда-то там, значит, дели. Ну, я не специалист, не вирусолог, но я исхожу из этого. И пока не рассказывали про людей, у которых был выявлен повторно коронавирус. Я про такие случаи не знаю, хотя я в новостях сижу с утра до ночи. Причем не только
мы
в нашей
стране,
но и в мире.
Мы не знаем о таких новостях, но, тем не менее, мы слышим о прогнозах, там, начиная от Всемирной организации здравоохранения до разных национальных правительств, об ожидании второй, а то и третьей волны пандемии.
Ну да. Ну, мы много чего слышали. У нас одна госпожа Скворцова плато это самое, прогнозировала уже раз в 6 и все на разные дни. Поэтому
ну, вот, собственно, кстати, по поводу плато...
Я исхожу не из прогнозов, а из того, что есть, да.
Вот давайте тогда, правда, опираться на цифры, и раз вы апеллируете этими цифрами, когда вы ожидаете вот этого плато? Или оно уже наступает? Потому что тоже
вот,
здесь...
если мы говорим о плато чего? Плато заболеваемости? или плато, значит, вот этого вируса агрессивного. Понимаете, любая... Я, опять же, не вирусолог. Я смотрел фильмы Красовского, где сидели вирусологи и объясняли, что любой вирус, он адаптируется к человеку. Ну, вирус, которым болеют люди. Ему, значит, вирус – это паразит. Ему хочется, значит, с человеком подружиться и жить в мире. Он не хочет человека убивать. Поэтому, значит, по прошествии какого-то времени вирусы слабеют, ну, в своей деструктивной функции. Значит, организмы к ним приспосабливаются, вырабатывают антитела, и в среднем этот срок эпидемии 3,5 месяца. Вот. Значит, поэтому я склонен думать, что цифра о росте заболеваемости, вот о росте выявленных случаев, она не такая важная. И имеет смысл именно цифра вот этих самых госпитализаций, тяжелых случаев. Вот. Но для нас-то важно... Я кашляю не потому, что у меня коронавирус, а потому что у меня аллергия. Я же живу в лесу, да. И как раз начинается цвести. Вот. Значит, но интересно, на какую цифру будут опираться чиновники. Вот, когда они будут принимать решение о том, что, ну, надо как-то ослаблять режим. Я не знаю, на какую цифру они будут опираться. И на какое именно плато они будут смотреть. Вот по заболеваемости, собственно, или по тяжелым случаям. Здесь я в голову к Сергею Семеновичу залезть не могу, да.
Судя по тому, что уже говорили и министр здравоохранения в том числе, то есть опираются все-таки не на отдельную цифру тяжело больных, а на общее количество инфицированных. Но здесь вы правы, наверное, это мы только по факту того, когда скажут, что вышли на плато или не вышли на плато. Мы, когда скажут, тогда об этом и узнаем.
Нет, когда мы выйдем на плато, это еще не значит, что надо отменять, потому что плато – это плато. Нас интересует не плато, нас интересует спад, который будет после плато. Понимаете?
Это да, но мы в любом случае до 31 мая, Максим, дома сидим в режиме самоизоляции. Да. Поэтому, ну, еще почти целый месяц. Почти целый месяц на то, чтобы, ну, в общем, динамика эта пошла уже на убыль.
Динамика. Ну, посмотрим. Я вот каждый день эту циферку жду, вписываю ее в табличку, у меня строится график. Я уже два раза испытывал надежду по поводу этого графика. Вот. Но он меня расстраивал. Я уже испытывал, значит, оптимизм, уже даже когда было в районе 6 тысяч. Ну, думаю, ну, теперь будет уже по 3 дня было по 6 тысяч. Ну, наверное, теперь будет все время по 6 тысяч. Сегодня 7. Вот, поэтому, ну, знаете, мы предполагаем, а вирус располагает.
Уже опасен даже осторожный оптимизм. Я так понимаю, что раз вы живете где-то в загородном доме, в лесу, у вас режим вот этого обязательного ношения масок и перчаток как-то не сильно касается?
Нет, ну, я когда выхожу в магазин, тут у меня есть дикси такой деревенский недалеко, я, конечно, да, это все надеваю, перчатки. Но маска так, она больше для декорации, а к перчаткам я отношусь довольно серьезно и ко всяким этим санитайзерам. Вот.
Ну. А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, серьезно относитесь к перчаткам. А как вы с ними обращаетесь? Ну, то есть вы их надели перед тем, как пойти в магазин, я предполагаю.
Перед тем, как зайти в магазин, да.
Вот, зашли в магазин, все купили, да. Вышли из магазина, и что дальше с ними вы делаете?
Я перчатки снимаю, выбрасываю их в урну, достаю из кармана, значит, санитайзер, протираю тщательно им руки. Я же несу в руках пакеты, в которых лежат продукты, которые я брал этими перчатками в магазине. Я прихожу домой, приношу эти продукты, мою руки, но то, что лежит у меня в пакетах, я, конечно, потом ничем не обрабатываю. Есть люди, которые занимаются и этим, но на это меня уже не хватает.
Вот как думаете, насколько много таких людей, которые Ну, допустим, я не знаю, у вас насколько большой запас масок и перчаток, но вот какова вероятность того, что большинство людей, которые идут в магазины или едут на общественном транспорте, вот они надели маску одноразовую, вышли из метро, допустим, и ее выкинули, вышли из магазина и выкинули, и также с перчатками?
Ну, нам же доктора говорили 100 раз, что маска не защищает от заражения. Маска может защитить других людей в том случае, если вы болеете и об этом не знаете. Поэтому я не понимаю, зачем ее нужно выбрасывать. У меня маска такая многоразовая, которая такая черненькая. Ее стирать можно. Но мы стираем их.
Но почему говорят по одноразовым маскам, что их надо выбрасывать? Вирусологи указывают на то, что бактерии и микробы, они как раз остаются на внешней стороне. И то есть будет странно, если вы поносили эту маску, убрали ее в сумку, трогая за внешнюю сторону, а потом этими руками тоже что-то, возможно, сделали или что-то потрогали. Но, в общем, вероятность заражения, она есть.
Да. Это довольно умозрительные все случаи. Как бы мы сами разумные люди, и мы понимаем, что вероятность заразиться увеличивается строго пропорционально вероятности, строго пропорционально, значит, количеству вашего общения с другими людьми. Значит, если вы избегаете других людей, ну, не тех, с которыми вы живете, а других, вот в магазине я... с людьми не разговариваю и на них даже не смотрю, отворачиваюсь, то вероятность довольно низкая заразиться. И маска здесь, конечно, она такую декоративную роль играет. Ну, откуда на ней снаружи появится этот самый вирус? Он же должен туда как-то попасть, то есть тот должен подойти к вам и чихнуть на вас. Правильно? Вот. Поэтому я к этому отношусь довольно поверхностно, да, к маскам.
Как считаете, культура ношения или вообще какая-то техника, правила ношения масок и вот этих вот перчаток в связи с тем, что это становится обязательным режимом ношения, нужны ли эти правила? Вообще нужно ли еще раз повторять и расписывать россиянам, как правильно носить маски, там, будь они одноразовые или многоразовые, или перчатки, которые, как вы описали по своему примеру, выходя из магазина, надо выкидывать, а не складывать в сумочку и потом по второму или по десятому кругу их снова использовать.
А их второй раз уже не наденешь, они же как презерватив, они мокрые внутри становятся.
Ну, слушайте, конечно, Максим.
Профилактика медицинская, она никогда не мешает. Но я надеюсь все-таки, что мы не будем, как китайцы или японцы, которые живут в городах с плохим воздухом, все время, всю жизнь ходить в этих масках. Я очень надеюсь, что нет, а как же русские девушки будут в масках ходить? Да ну что вы. Я думаю,
штрафы,
что все закончится.
Штрафы, которые вводят за нахождение там в общественном транспорте Москвы без маски, как вы к ним относитесь? Насколько они объективны, справедливы вот в текущей ситуации?
Ну, это пугалка. Никто не будет брать эти штрафы. Ну, возьмут там у 3 человек с назидательной целью, покажут их по телевизору, напишут про них там в телеграм-каналах. Но... Это пугалки. Я не слышал про то, чтобы массово штрафовали людей, которые без пропусков ездят, или что-то такое. Нету ни у кого цели, ну, людей, которые и так, в общем-то, деморализованы, еще долбить дубиной по голове. Речь идет о том, чтобы попугать, и, может быть, люди задумаются над тем, что, ну, 5 000 рублей для многих людей, там, это серьезные деньги. И они 10 раз подумают, прежде чем куда-то там ехать, без особенно на то необходимости. Поэтому смысл такой не видится.
А вот с точки зрения установки видеокамер, например, в салонах красоты или, ну, вот в каких-то подобных местах, дабы контролировать и ношение масок, о чем сегодня тоже власти Москвы говорили, и ношение масок, и даже социальное дистанцирование, чтобы тоже контролировать. Вот за счет этого пункта меняется вообще реальность как-то или нет?
Да это тоже все пугалки. Никто не будет это массово делать, просто потому что ресурса не хватит у мэрии. Нету столько людей, которые могли бы все это отслеживать. Это все пугалки. Несколько показательных будет, там рейдов каких-нибудь, зайдут люди, скажут, о, у вас тут не соблюдают дистанцию. И дальше все по большей части начнут эту дистанцию соблюдать. Никто не хочет никаких репрессий устраивать, уверяю вас. Речь идет только о произведении впечатления на людей. Вот. А так я вас уверяю, у мэрии Москвы сейчас и у ГУВД Москвы полно работы и без этого.
То есть вы полагаете, что бизнес, который начал переживать практически сразу по поводу того, на чьи плечи лягут расходы по установке, например, каких-то дополнительных видеокамер, это излишние переживания. И то есть об этом думать не стоит.
Ну,
просто
думаю,
кому-то
да,
потом придут, штрафанут и все.
Где-нибудь будут, конечно, какие-нибудь там местные чиновники, вполне возможно, которые будут это требовать. А если у вас нет возможности, ну, заплатите, чтобы мы закрыли на это глаза. Это, конечно, мы же в России. Так и будет. Вот. Но это уже будет все на там третьем, четвертом уровне. На уровне мэрии Москвы, уверяю вас, никто не рассматривает вот эти методы наблюдения как какой-то важный инструмент для себя. Это чисто пугалки. И я здесь Сергея Семеновича совершенно поддерживаю, потому что я бы на его месте делал бы так же. Я бы пугал.
Но остается надеяться, чтобы эти пугалки сработали, и судебных разбирательств или различных исков или производств кратно не увеличилось после введенных мер. Я у вас еще хочу спросить о том, что впереди нас ждет 9 мая, праздник Победы, и тот факт, что будет салют. Салют, но причем в режиме самоизоляции. И сегодня Сергей Семенович, как мы слышали, рекомендовал смотреть салют либо с балконов, либо по телевизору. Считаете ли вы, что лучше было бы вообще тогда не устраивать салют? Или то, что делается, это правильно и с точки зрения вообще устраивания каких-то праздников, ну, потому что это реально большой и великий праздник?
Ну, а как не устраивать салют? 75 лет. Да, и даже если бы не было 75 лет, но все равно, почему не устроить салют? Я здесь тоже, я не знаю, релевантный или нерелевантный, но я всю жизнь, значит, я в Москве живу с 88-го года, и я никогда не видел салют не с балкона. Я всегда видел салют с балкона. Причем изначально я жил 6 лет, значит, в городе Троицке, когда переехал в Москву. Вот, это, значит, от Москвы сколько у нас там? Километров 20. И вот из города Троицка за 20 километров открывалась большая панорама на Москву, которой даже не было видно. И я видел салют, который стреляют, ну, мест, наверное, из 20. Его же из многих мест стреляют. Сейчас я живу там не сейчас, когда я в лесу, а зимой там на квартире в поселке Масренген тоже я выхожу и вижу из многих мест, когда салют стреляет. А когда вы выходите на улицу, вы видите, что салют стреляет только из одного места, того, к которому вы подошли. Поэтому мне кажется, что из окна, вот это мой личный жизненный опыт, мне кажется, что из окна даже клевее смотреть салют. Вот. И все кричат из окон: ура, ура!
Стоит ли ожидать, Максим, все-таки на этом фоне какого-то массового режима самоизоляции? Вообще, насколько активно люди пойдут на улицы, все-таки, чтобы посмотреть этот салют, особенно если будет хорошая погода?
Ну, я надеюсь, что не пойдут. Я все-таки, там мне 50 лет уже, я, в общем, иллюзий давно никаких не имею. Я представляю себе прекрасно, каковы люди в общей своей массе. Но я не теряю надежды на то, что все-таки в людях есть какие-то остатки сознательности, и они прислушаются значит, к совету человека, который уже 2 месяца, я не знаю, поскольку он спит в сутки и занимается решением вот этой проблемы в Москве, вот, и все-таки останутся дома. Посмотрит из окна, посмотрит по телевизору.
Но еще главное, чтобы всем повезло с балконами, как, например, вам в Троицке. Мне, например, с балконом так не повезло. Я не могу выйти на балкон и увидеть салют, к сожалению. Могу увидеть только в отражениях некоторых окон, знаете, но тоже такая легкая драма.
Ну, так тоже бывает, да, увы.
Да. Максим, время, к сожалению, заканчивается. Я вас благодарю за сегодняшний разговор. Надеюсь, что все и дальше будет, ну, у вас по крайней мере, мирно. Желаю здоровья, ну и легкого соблюдения режима самоизоляции. Напомню, журналист Максим Кононенко был нашим сегодняшним собеседником.